Я должен помочь деду с бабушкой из Сисима проявить доброту. Это их успокоит, очистит совесть перед Богом. На поминках в деревнях напослед ставят кисель перед надоевшими, досадными людьми. Называется тот кисель выгоняльным. Киселя у бабушки с дедом нету. Вот мне и выставили суп-вылупку. Знают они, хорошо знают, кто сирых питает, того Бог знает. Заповедь Христову: оденем нагих, обуем босых, накормим алчных, напоим жаждущих, проводим мертвых и заслужим Царствие Небесное. Помнят вот и стараются изо всех сил выполнить заповедь-то, только так, чтобы не накладно было. Одни несут на могилки тех, кого сводили со свету, украшенные яички, крупку сыплют, цветки кладут на твердую землю, тычут в озеленелые подсвечники копеечные свечки в душных церквах, суют в цепкие пальцы нищих пятаки. Другие соорудили в сибирских дворах оконца на воротах, выставляют туесок с квасом, забенку с солью, каравай хлеба для страждущих, нищих и бездомных, умиляя этакой благодатью знатоков кондового быта. А по мне, они просто дешево откупаются от беглых каторжников, бедовых людей, чтоб те не вломились под крышу и не унесли больше. Как откупаются вот от меня супишком бабушка из Сисима с дедом Павлом. Сидят, помалкивают, благодетели мои, я хлебаю теплый прокисший суп. Дед Павел снует деревянной иглой и дымит трубкой, как пароход, чтоб лица не видно. У меня никакого раскаяния нет, что я снял Налимов с его подпусков. По другую сторону стола полу лежит на кровати бабушка из Сисима, кутаясь все ту же пуховую шаль. Ешь, ешь, не торопись. Бабушка из Сисима видит, что я и не тороплюсь, не могу торопиться. Забило мне горло дресвой слез, не лезет в него кусок. И че он кулит и кулит табачищ свой клятый, отгоняя дым рукою, прячась от меня, ворчит бабушка. В забывчивости, засмоливший трубку, дед Павел сунул палец в сипящий ее зев, и трубка, пикнув, умолкла. Только из-под ногтя деда синенькой волосинкой сочится дымок. Шел бы на улку, кулил бы, сколько влезет, пилила деда Павла бабушка из Сисимы. Сельце чисто все занялось, на лекарствах держусь. Все это бабушка из Сисима говорила деду, но слова-то назначены мне. Понимать должен, за всеми надо ухаживать, обмывать, обшивать, накормить. У Петеримовых дел не в проворот. Износилась она в работе, умаялась, а года летят. Да, летят года-годочки. Мне кажется, я уже 100 лет среди людей ошиваюсь, обмялся. Нюх у меня сделался, спасу нет. Всякое слово в забыль принимаю. На том конце города рукавицы украдут, а я на этом краснею. Во мне вроде бы клубок из жил и нервов скатался. По всему нутру щетина наросла. И ощетиненным нутром я не приемлю копеечной доброты. Но, мучаясь, недоумевая, изо всех сил пытаюсь и не могу понять, как эта вот самая бабушка из Сисима отправилась в неведомые полуношные края с малыми, чужими, считай, детьми, и как она сама, выросшая в сиротстве. И заодно это благоговел я перед нею. Как это она, подкормив себя и семью докторскими объедками, забыла? Сумела забыть день и час, когда, изувеченно ломаясь в пояснице, кланялась люду, остающемуся на Овсянском берегу, прижимая вцепившихся в юбку ребятишек, не в силах чего-либо молвить, тыкала в них пальцем, слепыми от слез глазами спрашивала людей, что она станет с ними делать в чужом краю, среди чужих людей, Спасибо. Выбираясь из-за стола, я с облегчением отметил: на клеенку не накапано. Больше не хочу. Дед Павел, отвернувшись, посасывал незажженную трубку. Она у него не то простуженно, не то обиженно сипела. Бабушка, иссисимо отвернувшись, шарилась в кошельке, шурша деньжонками, выбирая для сиротки рублишко. И чтобы хоть этой милости избежать, чтобы еще раз не выжимать из себя благодарности, я толкнул обитую стяженным тряпьем дверь. «До свидания!» «До свидания!» «До свидания!» Я прятал мокрые глаза в засаленный воротник холодного пальтишка. Говорят, сиротская слеза самая тяжелая, и канет она не на землю, на человеческую голову. Чертовщина какая-то заключена в этом, или злое совпадение, не дано мне знать. Но 4 месяца спустя дед утонет в Енисее, и жизнь бабушки Иссисимы очень изменится. Тогда я не мог, конечно, знать этого, просто брел в какую-то морозную пустоту, а в памяти моей перед глазами вертелся полосатый зверек Бурундук. Он сидел на мамином кресте, делал вид, будто умывается, на самом же деле навораживал беду. Нет мне удачи, и видно не будет. «Удача, — говаривал картежник дед Павел, — вроде очка, выпадает редко, чаще недобор или перебор. И вся житуха есть игра в 3 листа — рождение, жизнь и смерть. Разница в том, сколь сроку выпадет, пока сдает судьба карты». Неторопливо, словно собираясь на долгий таежный промысел, я все уложил, припрятал в жилище: топор, пилу, ведро, ложки, банки, фонарь, завернул в половики подушку, пыльные ремки, бывшие когда-то одежонкой, шкуры моральи и собачьи, все уже выширкавшиеся, затолкал в мешок из-под картошек. Вернется отец из больницы, пусть и не своим, как говорится, деткам, отец, а все же человек. Спать где-то и на чем-то надо. Бабушка Катерина Петровна говорила, что если б мама была живая, не скитались бы мы по свету, и отец прибран, догляжен, не распущен был бы. Я подмел уцелевшие половицы, сгреб щепье, мусор и перья в печку, веник тоже в печку сунул. Никуда уж он не годился. Давно подобрал возле городской бани, весь исхвостанный. Сверх веника туго натолкал мелко рубленного макаронника. Поискал еще какой-нибудь работы, ее не было. Тогда я присел на чурку, как это делается перед дальней дорогой, пощупал под рубахой бумажку, именуемую направлением, достал ее, попытался расправить, не получалось. Бумажка успела сморщиться и полинять, однако печать и решительную подпись «Завгоранон» на ней разобрать еще можно было. Тихо, студено, сумрачно в моей обители, занесенной по самую крышу снегом. Из-под вывороченных половиц с подвалом наносит. Дни все еще короткие, время сонное, хотя и повернуло на весну. Наступил март. Где-то в российских краях, которые я не видел, но уже тосковал по ним и родственно болел ими, ростепель, с крыш капает, дороги порыжели, утрами сосульки на солнце горят, во врагах пучится серый снег, скоро тронутся в весну ручьи, зальют водою землю. Села, хутора, овчарни, пасеки, кордоны, даже российские города рассыпанно поплывут по струйной быри, опоясанной тенями облаков, и впереди всех, головным стругом, с крестом или флагом на маковице, белой лебедью будет плыть по воде, выставшая против всех невзгод и напастей, церковь с певучей и без колоколов колокольней. И в Овсянке, в моем родном селе, на первых потайках играет в бабки ребятня, гомонят птички, старухи вербу освещают, на Увале лохматые подснежники зацвели, бабушка Катерина Петровна выставляет рамы. Скворцы, кулики, плишки на подступах к нашему селу. Зяблики, синицы, снегири уже чистят на вершинах елей. А здесь все так же серо, так завалено снегом, придавлено низким небом, что не просачивается в окно ни единая живая искорка. Никакой птичий голосок, даже трудно вериться, что есть где-то весна, что доберется она до этих мест. Я вышатал гвоздь из стены болтом, валявшимся в хламе, прибил дверь в притворе к косяку, на всякий случай подергал за ручку, не открывалась, и отправился кружным путем по городу, прощаясь с ним и с тем отрезком жизни, который я провел в нем. Мне было чего-то жалко. Он жил своей жизнью, этот запавший в снега городишко. Он миновал еще один день на пути к весне и погружался в тягучие, оловянно-тяжелые сумерки, которые невидимо глазу перейдут в ночь, и ночь будет длиться, длиться, нудно, до тех пор, пока не выльется на землю простоквашная жидкость рассвета. Я спустился на протоку, с нее по плотно прикатанному лыжами снегу забрел в медвежий лог, где на зимнем отстое, занесенные до бортов, бугрились пароходы, катера, баржи, и среди них Москва и Молоков, знаменитые портовые трудяги. Весна только-только пускала распары, проходил спаянный лед на Енисее, шевелил губенскую протоку, еще снег лежал по улогам, и вода оставалась в берегах, еще несло муть, хлам, кусты и редкие льдины, а в устье медвежьего лога, отбитые мысом и глыбами торосов, пускали дым в небо, сопели, парили машинами, бурлили винтом пароходы Москва и Молоков. Пароходами их называть, может быть, слишком смело. В местной газете именовались они обтекаемо судами. Но для игарских ребятишек, да и для всех почти игарчан, они самоглавнейшие были пароходы. Водяные эти сооружения отличались от других судов трубой. Она у них была больше и выше, чем у всех остальных кораблей. И еще гудком. Он был ревучий всех гудков в Игарском порту. Построенные по одной и той же колодке Москва и Молоков имели все же кое-какие различия. Москва была чуть женственней, если можно так сказать, о машине. Она тоже чумаза, латана по бортам и поддону, с неровно выправленными обносами, и у одного якоря, торчавшего из носовой ноздри, отломана лапа, но на ее трудовой, сажею запорошенной трубе виднелись три полоски, две красные и посередине белые. Такие же полоски выведены по борту, по шесту, водомерке и по рулевой рубке, да и на четырех спасательных кругах Москвы, форсисты, развешанных по ту и по другую сторону рубки, различалось белое. Молоков был, что жук черен, маслянист, на водомерке шесте у него черные полоски, и по борту черная рубка выкрашена в коричневый цвет. На трубе Молокова тоже когда-то была полоска, но оказалась под таким непроницаемым слоем трудовой копоти, что труба сделалась словно голенище сапога. Да и все на Молокове под один цвет рабочей спецовки, которую стирать уже бесполезно и бросать жалко. Зная, с чего начинается жизнь в заполярном городе, понимая, что требуется народу, Молоков, примеряя к стихии молодецкие силы, налетел с закругленным рыльцем на льдину и, содрогаясь корпусом, трубой и всем своим чумазым существом, давил ее, давил. труд его казался игрушечным. Однако Альдина мало-помалу начинала шевелиться, разламываться на глызы, выпирать шалашом посередине и, в конце концов, обреченно прошелестев рыхлыми краями, трескалась по всему полю. Разом на нее хлестала вода из всех щелей, пузыри веселыми мячиками выбуривали, а Молоков пуще того налетал на льдину, таранил ее корпусом, напирал, почти затопляясь кормой, буйно при этом дымя трубой и шипя всеми отверстиями. Наконец последний ледяной кругляш оказывался в протоке, и, увидев, как подхватило и понесло к морям и океанам льдину, а вместе с нею и стойкую зиму, вырвавшийся из плена, обалделый от простора, солнечного неба, манящих далей, в которых он никогда не бывал, Молоков давал сиплый ржавчиной засорившийся гудок, пробку из горла выкашливал, вырывался пар тугим клубом, и бодрый, совсем живой гудок приветствовал людей, город, извещая о весне и начале трудовой жизни на реке. Ребятишки на берегу ревели, прыгали, махали руками. Из медвежьего лога, рубя винтом ледяное крошево, на всех парах вылетела Москва и мчалась навстречу Молокову. С того и с другого парохода давали отбортовку белыми флагами, на мачтах кораблей поднимали красные флаги с серпом и молотом. Поравнявшись с Молоковым, как на параде приветствовала его Москва гудком несколько игривым и продолжительным. Молоков коротко гудел «Привет!» и следовал мимо. По стрижневой быри, как бы вдаль, но тут же круто разворачивался и спешил следом за Москвой в устье, протоки, к мысу выделенному. Там корабли совместно приветствовали Енисей, косяки птиц, летящих на север, весну, солнце и все на свете. Мгновенно, как-то совершенно незаметно, корабли исчезали с глаз, ровно бы в пучину погружались. Народ расходился с берега. Молоков и Москва отрулили в совхозный магазин на остров. Явятся они в протоку поздней ночью. Кто-то кого-то поведет на буксире, крадучись, причалятся к обрывистому пустому яру и погрузятся в сон. И хотя еще не поставлен дебаркадер, не поднят флаг навигации на мачте порта, еще нет в губенской протоке никого и ничего, но раз вышли Москва и Молоков на полую воду, сходили по-братски в совхозный магазин, значит, в игарку пришла навигация. Ничего, что иной раз и горчанин, содрогнувшись от гудка Молокова, подскочит среди ночи. Да чтоб тебя каянному глотку завалило! За лето так претерпятся люди гудкам, что и не замечают их. Будто мураши суетились портовые трудяги в протоке. Везли речную обстановку, бакины, мигалки, щиты и прочее. Тартали откуда-то полуразбитые плоты, спасали беспризорно несомые лодки и баржи, мчались на голоса тонущих людей, перевозили рабочих и школьников с острова, волокли в поселок Старая Игарка баркас с продуктами, вытаскивали из лагов и учаливали к месту катера, боты, баржи, помогали устанавливать к месту дебаркадеры и брандвахты. Сверху случалось дождь холодный, хлещет, кить, снег лохматый густым пером валит, свету белого не видать, всякая жизнь вроде бы остановилась на земле, а они, пароходишки портовые, не прекращают труда. Нельзя им его прекращать, только чаще перекликаются. Жив? Жива? Главная их работа начиналась с приходом морских судов. Калоши, как презрительно именовали портовых трудяг, дальние просоленные моряки, помогали учаливаться заморским гостям, выводили их груженых из протоки. Любо-дорого смотреть было, как деловито гуднув, Молоков пристраивался к океанскому надменному кораблю с одного бока, Москва, фыркнув гудком, прилеплялась с другого. Пустив затяжные дымы, они поворачивали водяную махину куда следует. Вся уж корма у пароходиков в воде, будто деревенские конишки, уперлись они задними ногами в рыхлую пашню, поджилки у них дрожат, глаз на рубке кровяно моргает, иностранный штурман что-то орет в рупор, показывая на трубу. Ну, это понятно, хоть и по-иностранному вы, дескать, меня так уделаете, что и дома не узнают. Молоков и Москва всякого в жизни наслушались. Ни на иностранную, ни на русскую брань они не отвечают. Делают свое дело, стиснув зубы, и все. Но как отведут груженный транспорт в устье протоки, вытолкнут его в Енисей, гудком все же дерзко реванут чужаку. «Гудбай! Чеши, проклятый буржуй!» Нашему же толстобрюхому лесовозу еще и флагом прощально махнут. Правда, опытные капитаны, хоть наши, хоть из чужа, с Молоковым и Москвой отношений не портили. Ребята они, миру, может, и незаметные, но порту позарез нужные. Спорить и ругаться с этой парой нельзя. Если шибко досадишь, возьмут да и за острова умотают. Шуми тогда, не шуми, ничего с ними не сделаешь. Будешь мокнуть от причала вдали. Начальник порта, вздыхая, разведет руками. У команды Молокова и Москвы порт в вечном долгу. За одни только сверхурочные они могут отдыхать не меньше года. В Карскую, так именуется навигация в Игарке, спали на Молокове и Москве час-два в сутки. На утро, когда падет мерклый туман на округу, устало ткнуться в берег пароходишки, потому как места ни у каких причалов им вечно не доставалось. Перестанут дымить, парить, лишь из свиска чего-то бело струится, да тускло светятся сигнальные фонарики на мачтах. Все остальное повержено сном. Ладно, если шторма нет, если тихо на реке, а как задует север, как поднимет волну, клади, как говорится, весла, молись Богу. Все живое спешит тогда скорее с Енисея в Губенскую протоку. Москве же и Молокову в непогодь самая работа. Катера, боты, пароходы, даже океанские корабли набивались в протоку, жались к причалам, а они, встреч бури, в открытый бой, волна через нос, порой через трубу, перехлестывает. Помстится иногда, все, конец. Но вынырнут пароходишки, гуднут, проверяя жизнестойкость, и, объятые брызгами, дымом, шпарят дальше, бьются волны грудью, и, глядишь, тянут откуда-то горемычное судно, раненое, гнутое, с перевернутой мачтой и безжизненной трубой. Ткнут его к аварийному причалу и вновь наперекор стихии выручать из беды суда и суденушки. Однажды теплоход «Красноярский рабочий» заводил в Губенскую протоку караван. Заходить в нее сложно. Она замкнута от Игарского берега мысом выделенным, от острова Полярного крылатой отногой. Караван был велик, барж в 20. Волной навалило хвостовые баржи на каменный мыс. Тревожно и угрюмо гудел красноярский рабочий, призывая на помощь. Откликнулись в первую голову Молоков и Москва. Их било о борта барж, а каменье мыса, посрывало с них круги, трап унесло, повредило палубные надстройки. Но они кружились в кипящей воде, схлебывали волны, отжимая хвост каравана от камней, на которых бушевала, громадами вздымалась вода, с треском ломая уже оторванную и опрокинувшуюся баржу. Никто не мог сосчитать на берегу, сколько времени шла борьба за спасение каравана. Опрокинула, разбила еще одну баржу с ценным грузом, но весь остальной караван удалось завести в протоку учалить. Все это время толпился народ на берегу. Больше всего, конечно, ребятишек. Ждали развязки, переживали за героические корабли. Часа в два светлой северной ночи Молоков бережно привел к аварийному причалу Москву. Она была полузатоплена, побита, ершилась ощепинами, кренилась на левый борт, труба ее не дымила. Скорбно приняли парнишки чалку с Молокова, слетали в дежурный ларек за водкой. Пароходные люди выпили по стакану водки, молча покурили, переоделись в сухое и стали осматривать Москву. Парнишкам в знак признательности и особой минуты разрешено было побывать в машинном отделении уцелевшего в сражении корабля «Молоков». Отделение было тут же, две ступеньки вниз. Всего две железные ступеньки. Но как отдалилось все от нас, как переменилась жизнь, приняв доселе нам неведомый облик. Шедшая до сей минуты жизнь со всей своей обыденной примитивностью совершенно утратила интерес. Полумрак, таинственность, захватывающий дух властвовали внутри корабля, в котором и место-то было только для машин и топки. Где жили и спали люди, нам установить так и не удалось. Здесь пахло недром машины, горячим, потным, трудовым. Приостановились набрякшие силы, замерли какие-то изогнутые валы, трубки и патрубки, маслом смазанные медные колена, провода, рычаги, рычажки. Знаки и клейма были на валах и корпусе машины. В стеклянной банке, называвшейся маслоотстойником, пульсировала жидкость, из-под ног просачивался пар, и где-то совсем близко, ощутимая ногами и голым сердцем, хлюпала вода. В топке тускло горел уголь, сипело, ворчало и ворочалось что-то в котле. Лампочки едва светились, круглые окошки закопчены. Застарелый густой запах отработанного масла и полумрак создавали впечатление загадочности, могущества этого ни с чем не сравнимого машинного мира. Мы говорили шепотом и не лезли с вопросами к большому, с трубу ростом механику, ходившему по машине в полусогнутом виде, и в городе, и на улице тоже не разгибавшемуся. Был он крепко огорчен гибелью боевой подруги, пошвыривал какие-то железяки, ворчал на полумертвого от усталости помощника, и когда мы ему чем-то досадили, так рявкнул, что нас точно бумажных подхватило и вытряхнуло на сушу. Скоро, однако, механик вышел на корму и милостиво послал нас за папиросами. Когда мы вернулись, он в знак благодарности и примирения сорвал с мачты вяленую стерлядку, кинул ее нам, и мы тут же ее благоговейно изгрызли. Москва в тот сезон больше не работала. Ее увели в Подтесово на ремонт. Весной, к радости ребячьей, к радости города и всех людей на свете, она появилась, принаряженная, покрашенная, с новым якорем и флагом. Молоков радостно заорал, дуром метнулся навстречу боевой подруге, чуть было не торнулся в ее бок, но, приблизившись, оробел, очень уж нарядно и чиста Москва. Однако боевая подруга сама милостиво подрулила к выключившему ход выжидательно болтыхающемуся на воде Молокову, и тут среди протоки побратались они, наши корабли. Ребятня кричала «Ура!», снова бросала кепки вверх, бабы, случившиеся на берегу, слезу пустили при виде такой картины, мужики успокоенно разбрелись по домам, жизнь шла дальше, шла как надо. В тот раз, когда я ездил по Енисею и встретил девочку-ягодницу на пристани Назимова, сойдя на берег в Игарке, городе моего детства, первым делом, конечно же, стал искать глазами на протоке любимые пароходы. Но возле причалов работали новые, малодымящие, чистые и сильные суда. Никого не пугая гудками, размеренно, неторопливо и скучно, они делали скучную причальную работу. Никто на них не обращал внимания, названия их не знал, да и не было у них названий, какие-то номера да цифры. Молокова я обнаружил причаленным возле острова к звену матки, так называются плоты на Енисее. Он доставлял с плотки к лесобирже, где бревна лесотасками выкатывали в штабеля. Был Молоков совсем стар, обшарпан и уныл, вяло бурлил винтом, чуть дышал и не гудел вовсе. На Москву я нечаянно наткнулся в Медвежьем лагу. Разломившись корпусом, вросла на брюхом в болото, заваленное хламом лесозаводских отходов, в кору обрись опилки обросла ржавой осокой. Винта и машины на Москве не было, рубка скособочилась, доски растрескались, окна перебиты, всюду мелом начеркана матершина, но изгорелая труба пароходика все еще пахла дымом. Возле него играли в прятки и в капитанов малые дети. Не с кем больше прощаться в этом городе. Чего не поделаешь, надо подаваться в детдом к верному другу Кандыбе. Но я все же исхитрился отсрочить явку. Не знаю, для чего и зачем приволокся к тому месту, где стоял старый драмтеатр. Белым медведем лежал на том месте бугор, из которого черной лапой торчала выветренная собаками помеченная головня. Трепала клок старой, припорошенной рекламой или обоев, стерели ветром сметенные с дороги окурки и копоть, налетевшие из соседних труб. Мышиная строчка, едва завязавшись, оборвалась дыркой в руинах пожарища, толсто укрытых снегом. Путано, кружно, с задержками, будто заяц к кормному месту приближался к дому. Все казенное, начиная с ворожейных карт, по которым мне часто выпадал жуткий белый домик, кончая больницей, милицией и детдомом, сильно пугало меня в ту пору. Неокрепшим, не заматерелым еще умишком я все-таки понимал, переступлю порог казенного дома, и начнутся большие перемены в моей жизни и судьбе. К лучшему или к худшему те перемены — знать я не мог. Долго отирался я возле пошатнувшегося барака, где располагался детдом. Недавно объединенный с интернатом, он постоянного помещения еще не обрел. Доносились гам, хохот и свист с протоки, где лихо катались, на раскоряку прыгала с самодельных трамплинов городская братва, напористо галдели, безбоязно лаялись там и курили детдомовцы. В самом доме чудился неумолчный гул, перебиваемый топотом или вскриком. Из-за угла барака выкатилась на обледенелых валенках запарившаяся девчонка, от маковки до пят, вываленная в снегу, споткнулась возле меня, вытаращила и без того выпуклые с прозеленью глазища. — Тебя кого? — Кандыбу. — Якова Кандыбу? У нас их четверо. У красном уголке один запертый сидит. Может, его? Ти песельника, ти варюгу, ти, который недавно пришел? Я смешался, запереступал на месте, оказалось, не знаю я имени друга. Вот тогда. Того, который недавно пришел, наконец нашелся я, кивая на распахнутую дверь, толсто вмерзшую в желтые натеки. — А, значит, Вальку. У девчушки чудной выговор. Он шел ей кругломорденькой, крепкой. Важничая, она подала мне варежку, знаком приказывая отрясти с нее снег. Я отряхивал снег, стараясь не сшибить девчонку с ног. Она стреляла в меня глазищами, улыбалась и, подмигнув, звонко чему-то рассмеявшись, юркнула в дощатые сени по раскатанному притвору. Пигалица. Еще совсем пигалица, шаромышка, из четвертого от силы, из пятого класса уж глазки строит. Ну, и народ тут подобрался. Мысль эту я не успел закончить. Дверь распахнулась, из нее выглянул, приветливо мне улыбнулся и, хватаясь за косяки, взнял себя по раскату наверх кандыба и, понимающий, глянув на меня, как взрослый, подал и крепко пожал мою руку. «Здорово! Как они там наши поживают?» Не дожидаясь ответа, он мотнул головой через плечо на дверь сенок, исписанную бойкими струйками, примерзшими к ней. «Наши здесь паря живут!» И треснул меня для бодрости по спине. «Идем, что ли? Бонифист! Бумажку не потерял?» Я катнулся следом за Валькой, одетым в казенную клетчатую рубаху, и на дверях казенного дома, в котором через мгновение мне предстояло очутиться, вместо вывески увидел мелом нарисованную ухмыляющуюся рожицу с большими ушами, под которой красовалась размашистая непечатная подпись. Дальше городьбой стояли восклицательные знаки, и в стороне отдельно крупный, сердитый, змеей загнутый вопрос.